Москве, 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Михаил Трепашкин, отбывший срок заключения по обвинению в разглашении государственной тайны, намерен добиваться своей реабилитации. Гарри Каспаров дал пресс-конференцию после отбывания пятисуточного ареста. Бывший помощник президента России Андрей Илларионов о ситуации в стране накануне выборов. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня вышел на свободу осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин. Он отбывал наказание в колонии города Нижний Тагил в Свердловской области. Последние несколько месяцев режим содержания Трепашкина был ужесточен по требованию администрации колонии, которая обвинила его в нарушении дисциплины, и это негативно сказалось на его здоровье, отмечают встречавшие Трепашкина правозащитники. Сам Трепашкин намерен добиваться реабилитации, рассказывает Евгения Назарец.
Михаил Трепашкин пробыл в заключении 4 года, 1 месяц и 8 дней. Он сосчитал каждый день. Бывший офицер ФСБ был арестован 1 декабря 2003 года по подозрению в незаконном хранении оружия. Позже обвинения изменили, и в мае 2004 года Московский окружной военный суд признал Трепашкина виновным в разглашении гостайны и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Сегодня срок истек. Администрация колонии объявила, что заключенного отпустят 30 ноября днем. Но Трепашкин оказался за воротами колонии рано утром, сел в маршрутку и поехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург, имея на руках только справку об освобождении. Спешившие на встречу с ним правозащитники перехватили его на полдороге. Тогда же Михаил Трепашкин поделился с ними, если не ближайшими, то главными планами.
Конечно, я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, 1 месяц и 8 дней, не совершивший ни одного преступления. И, к сожалению, так и не было доведено, и никто не знает конкретику, за что же я сидел. То есть, ну, говорят, для разглашения гостайны, как гостайна неизвестна. Я хотел бы, буду добиваться пересмотра дела, это моя основная задача. Потому что, вот говорят, разгласил гостайну, а кому чего разгласил, ведь никто не знает. А там, где все было придумано, вот это сфабриковано, сфальсифицировано. Потом продолжить некоторые другие вопросы, связанные с защитой моих клиентов, потому что я-то был арестован не как сотрудник, не как даже бывший сотрудник, потому что я уволился давно, аж в 1997 году я уволился из органов и не имею отношения никакой ни к военной прокуратуре, которая расследовала дело незаконно, ни к военному суду, который меня судил незаконно. Я адвокат. Притом четко видно даже по приговору, что были нарушены все нормы об адвокатской неприкосновенности, поскольку районный суд разрешения на привлечение меня к уголовной ответственности не давал. Главная военная прокуратура просто договорилась с военными судьями и по беспределу меня осудили как адвоката, скрыв это за формулировкой бывшего сотрудника, хотя ни одно из деяний, которое мне вменялось, не относилось к военной службе.
Михаил Трепашкин подчеркивает, что он адвокат, а не сотрудник ФСБ. Потому и счет системе намерен предъявить в первую очередь за умышленное нарушение закона. Нравственный аспект произошедшего с самим собой Михаил Трепашкин оценивает как гуманист и правозащитник, часто употребляет определение «тоталитарный» и даже в намерении добиться реабилитации проводит параллели с советскими репрессированными.
Я хочу добиться реабилитации. И не так, как вот после 30-х годов там ждали десятилетиями. У меня ситуация идентичная. Меня судили на одном единственном ложном доносе сотрудника ФСБ Шабулина, с которым я встречался только ради того, чтобы предупредить о событиях в Нурдос, а он начал меня склонять, чтобы я принял участие в травле Литвиненко, Березовского и им подобным, вплоть до уничтожения их, от чего я категорически отказался. Ну и в деле открыто лежал документ, где написано, что подтекст примерно такой, чтобы не допустить меня к участию в процессе по взрывам домов, принять любые меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности и посадки. Ко мне незаконно был применен персональный спецнаряд, почему я оказался на Урале. Многие не понимают, что такое персональный наряд, поскольку он не звучал со времен, наверное, сталинских. Хотя в брежневские времена он тоже иногда применялся в отношении неугодных лиц. Значит, он по приказу Министерства юстиции Российской Федерации применяется в отношении преступных авторитетов, террористов и изменников Родины. Поэтому, когда встал вопрос, значит, в моей встрече со следователем Скотланд-Ярда по поводу Литвиненко, руководством пресс-службы ФСИН России было распространено через РИА Новости о том, что я якобы отбываю наказание за измену Родины.
В августе 2005 года Нижнетагильский суд условно-досрочно освободил Михаила Трепашкина, а через месяц он уже снова оказался в колонии, поскольку областной суд отменил решение суда первой инстанции. Ни адвокатам, ни правозащитникам не удалось помочь Трепашкину снова выйти на волю. Некоторые даже склонны подозревать, что эффект был обратным, и последующий перевод Михаила Трепашкина из колонии поселения на более жесткий общий режим был не столько наказанием заключенному за нарушение порядка и распорядка, сколько агрессивной реакцией администрации колонии на повышенное внимание общественности к этому человеку. Последние месяцы Михаил Трепашкин должен был провести в отряде с заключенными, приговоренными к наказанию в колонии общего режима. Но, будучи больным астмой, большую часть времени пробыл в медицинском изоляторе. В любом случае, это 4-летний опыт пребывания в российской колонии, подчеркивает Михаил Трепашкин.
Нужно поднимать вопрос о нарушении прав человека, в том числе в местах отбытия наказаний, так как это имеет, я бы так сказал, тяжкие последствия для общества в целом, потому что те люди, которые выходят после таких условий, явно, что они совершают новые преступления, это рецидив и так далее. Ну вот как это вообще происходит, сами процессы, хотел бы, так сказать, общественность обрисовать, чтобы как-то повлияли на это, потому что, ну, чревато. Многие, которые попадают за незначительные преступления, выходят готовы совершить любое даже тяжкое преступление. То, что вот это творится.
Уральские правозащитники не оставляли Михаила Трепашкина без поддержки все время его пребывания в колонии. Близость позиции подкреплялась близостью географической. Председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов согласен, что дело Трепашкина не закрыто, и потому, что сам Трепашкин намерен бороться за свое доброе имя, и потому, что правозащитники получили много поводов для размышления.
Он же юрист, и он очень много писал, и не только, собственно, по своему делу, но и, как мне представляется, еще более, наверное, важно. Он поднимал общий вопрос, на который мне, как правозащитнику, такие институты, как Комитет Государственной Думы по законодательству, Министерство юстиции, значит, не ответили. Это вопрос о так называемых колониях-поселениях, которые создаются при зонах, колониях. Вот, в частности, та, в которой находился Трепашкин. Вот я сам потом смотрел законодательство по этому поводу, как они должны быть организованы. Но они, в принципе, с ним, наверное, вот я, например, соглашаюсь, противоречит. Вот реально их организация, реальное функционирование противоречит тому, что написано в законе. Они, по сути дела, мало чем отличаются от зон общего режима. Я бывал и там, могу сравнивать, и поэтому он говорит то, что людей осудили на одно, а реально заставляют отбывать наказание, но в совершенно иных условиях.
В планах Михаила Трепашкина на сегодня, на день освобождения, была встреча с местными правозащитниками, теми, кто его поддерживал. Но дольше на Среднем Урале он задерживаться не собирался. Сегодня же вечером намерен отбыть в Москву. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторингов выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Думе с представителями политических партий и главой Центра избиркома. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На юге Турции, в горном районе, где сегодня произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали 56 человек, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. В Италии бастуют транспортники. В Лондоне проходит очередной раунд переговоров между Европейским Союзом и Ираном по ядерной проблеме. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что с вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в сетке вещания «Радио Свобода» произойдут изменения. В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России. Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам. В ночь с воскресенья на понедельник, с воскресенья 2 декабря на понедельник 3 декабря. Слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас еще об одном вышедшем на свободу человеке, освобожденный из СИЗО на Петровке, Гарри Каспаров. Сегодня сравнивал политическую ситуацию в России с шахматами. В Кремле в эту игру играют не по правилам, считает Каспаров, а точнее правила власть придумывает сама. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Здравствуйте, коллега. Такими словами один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров приветствовал арестованного в субботу на марше несогласных и также просидевшего 5 суток в СИЗО члена запрещенных национал-большевиков Александра Аверина. В зале независимого пресс-центра в 2 ряда установили стулья, но даже при этом места для всех журналистов не хватало. Привычно отсутствовали в этой пресс-конференции федеральные каналы и присутствовало многочисленное зарубежное телевидение. Гарри Каспаров много шутил, но при этом не забывал критиковать нынешнюю власть. Сравнивать политическую борьбу с шахматной игрой предложили 13-му чемпиону мира по шахматам. Власть играет не по правилам, уверен лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
В шахматах главное это правило. Фигуры ходят по одним траекториям, мои и фигуры противника. Это правила, которые не могут быть нарушены, ну уж по крайней мере в течение одной партии. Единственное правило, которое существует в нашей игре с Кремлем, это то, что Кремль меняет правила, когда им это выгодно. Наш противник должен сделать ход. Вот впервые мы понимаем, должен сделать ход. Это очень важный момент. 2 недели максимум, они должны сделать ход. Дело в том, что, может быть, он новую фигуру вынес из кармана. Знаете, единорог, скажет, такая фигура. Или там какой бегемот фигура. Я не знаю, будет медведь. Да, одна. Медведь, новая фигура. Медведь, скажет. Выхухоль, да, там разные фигуры. Но все равно ход вынужден, он вынужден сделать ход. Он втянется в игру, в которой возникают правила.
Вместе с Гарри Каспаровым на пресс-конференции принял участие член запрещенной партии национал-большевиков Александр Аверин. Он рассказал, как 2 суток провел не в камере следственного изолятора, а в милицейском отделении. За это время член коалиции «Другая Россия» успел пообщаться с сотрудниками милиции. Они в большинстве своем потенциальные оппозиционеры, уверен Аверин.
После последнего роста цен далеко не вся милиция поддерживает Путина, Единую Россию. Путинский режим – это колосс на глиняных ногах. В их армии нет ни одного надежного батальона. Если, конечно, не считать батальона Рамзана Кадырова. А рядовые сотрудники милиции – это те люди, с которыми можно работать, которые понимают ситуацию в стране. Это часть нашего народа, и об этом не нужно забывать.
Уже по окончании пресс-конференции главный вопрос, который задавали одному из лидеров коалиции «Другая Россия», звучал так. Гарри Кимович, не можете ли вы все сказанное повторить, но только на английском языке? Лидер Объединенного гражданского фронта не отказывался. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В центре внимания совещания министров иностранных дел 56 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это заседание проходило в четверг и в пятницу в Мадриде. Внимание было привлечено к политике в России, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Не секрет, что вопросы демократии, свободы прав человека всегда занимали важнейшее место в деятельности ОБСЕ. Именно поэтому так называемое Бюро по демократическим институтам и правам человека до сих пор было одним из основных подразделений этой международной организации. Говорит министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинос, который председательствует в этом году в ОБСЕ. После падения Берлинской стены наша организация поставила задачу способствовать развитию демократии во всех странах Восточной Европы. Мы хотели создать на евразиатском пространстве одну большую семью народов, у которых были бы общие идеалы свободы и прав человека. Мы всегда стремились сотрудничать во имя демократии и прогресса. В этом контексте испанский министр выразил от имени стран-членов Евросоюза и Соединенных Штатов глубокое сожаление, что Россия ввела ограничения на поездки представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека в качестве наблюдателей на выборы в Думу 2 декабря. Маратинос потребовал уважать миссии наблюдателей и соблюдать договоренности, имеющиеся в ОБСЕ. Известно, что из-за введенных Россией ограничений бюро отказалось от своей миссии в эту страну. Мигель Анхель Муратинос.
Мы хотим способствовать укреплению во всех европейских странах правового государства, демократических институтов. Поэтому ОБСЕ постоянно направляет своих наблюдателей на выборы в страны-члены. Наше участие придает законный характер выборам в той или иной стране, легализует их в глазах европейской и мировой общественности. В последнее время наши наблюдатели направлялись во многие страны, такие как Казахстан,
Казахстан, Армения, Украина и так далее. Очень жаль, что теперь мы лишены возможности направить наблюдателей в Российскую Федерацию. Министр Маратинос, руководитель испанского правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро, так же, как и другие представители Евросоюза и США на встрече в Мадриде, выразили сожаление в связи с решением Москвы выйти в одностороннем порядке из договора по обычным вооружениям в Европе. Родригес Сапатеро назвал этот договор краеугольным камнем мира, стабильности и безопасности. А представитель США отметил, что договор явился самым большим достижением в деле разоружения в Европе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свободы». И значительная часть этого выпуска, который мы предлагаем вашему вниманию, посвящена ситуации в России, точнее, вниманию Америки к ситуации, внутриполитической ситуации в России накануне выборов. Рубрику «Сегодня в Америке» на «Волнах свободы» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты станут на пути попыток России ослабить мандат Бюро по демократическим институтам ОБСЕ. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, комментируя инициативу России об изменении существующей системы мониторинга выборов. Рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты решительно возражают против предложения России реформировать орган ОБСЕ, отвечающий за мониторинг проведения выборов. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Николас Бёрнс заявил в четверг в Мадриде, что Вашингтон будет отстаивать право Бюро по демократическим институтам и правам человека проводить эффективный мониторинг выборов. Бёрнс сказал, что США не пойдут ни на какой компромисс со странами, пытающимися подорвать эту функцию ОБСЕ. Россия является автором предложения, которое, как мне представляется, способно сильно ослабить и подорвать Институт международных наблюдателей. Мне известно, что в группу поддержки этой идеи входят Узбекистан, Беларусь и Казахстан. Разработку подобного предложения этими странами мы рассматриваем как весьма досадный факт, и мы абсолютно против этой идеи. Кроме названных Бёрнсом стран, предложение Кремля поддерживают Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Предложение, в частности, подразумевает ограничить до 50 число наблюдателей ОБСЕ, посылаемых на любые выборы. Проект также содержит пункт, запрещающий главам наблюдательных миссий комментировать выборы до тех пор, пока власти страны проведения выборов не огласят их официальных результатов. Вот как оценивает инициативу России и ее единомышленников директор группы внешнеполитических исследований Вашингтонского фонда наследия Хелли Дейл. Совершенно очевидно, что Россия не хочет повторения выборов по украинскому и грузинскому сценариям, когда мониторинг наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека в конечном счете способствовал проведению свободных и честных выборов, результаты которых противоречили надеждам официального Кремля. Хотя Москва пыталась, в частности на Украине, воздействовать на ход выборов. С тех пор Кремль под предлогом необходимости упорядочить деятельность наблюдателей ОБСЕ прилагает усилия к подрыву их позиций, угрожая сократить бюджет этой организации, если не будет изменен порядок размещения и работы наблюдателей. Однако идея приглашения на выборы не более 50 наблюдателей в такой стране, как Россия, представляется совершенно абсурдной. Это намного меньше самых минимальных пределов. Ясно, что российское руководство желает сохранить способность влиять на результаты выборов. Многие американские наблюдатели отмечают, что нынешние претензии России к ОБСЕ являются индикатором того, что некоторые из стран, членов этой авторитетной организации, по большому счету не способны следовать демократическим стандартам, предъявляемым к ним. Они призывают Вашингтон и другие западные столицы не поддаваться попыткам переориентировать эту важную демократическую институцию.
Рассказывал Алан Давыдов. За последние 7 лет в Соединенных Штатах легально и нелегально осело беспрецедентное число иммигрантов. Таков вывод Американского центра иммиграционных исследований. Хорошо это или плохо? Приветствовать этих людей или показать им на дверь? Эти вопросы становятся одними из самых актуальных тем внутриамериканских дискуссий. Слово Яну Рунову.
10 300 000 человек – это самый большой наплыв иммигрантов за 7-летний период с тех пор, как вообще ведется учет иммиграции в Соединенные Штаты. Сегодня в Америке почти 38 миллионов иммигрантов, то есть каждый восьмой житель страны. По мнению автора исследования Стивена Камароты, иммиграцию необходимо ограничить. Центр миграционных исследований в своей работе сконцентрировал внимание на отрицательном влиянии иммиграции. Довольно большую часть составляют иммигранты без профессии. У трети нет среднего образования. Около 30% иммигрантских семей получают государственную помощь, в том числе бесплатные талоны на питание и бесплатный медицинский уход, в частности для детей. Вот что говорит по этому поводу сотрудник пресс-службы Центра миграционных исследований Брайан Гриффит. Мы использовали данные, собранные статистическим бюро к марту нынешнего года. По этим данным сейчас Соединенные Штаты испытали самый большой наплыв иммигрантов за последние 80 лет, легальных и нелегальных вместе. И у них одной из самых больших проблем является отсутствие образования и профессии. Такие люди чаще становятся балластом для американской экономики. Предыдущая крупнейшая волна иммиграции начала 20 века была в основном из стран Европы, в частности Восточной Европы. Большинство из них лучше владели профессией, чем тогдашние американцы. Это были опытные плотники, каменщики, кожевенники, портные, бухгалтеры. Они работали лучше, чем тогдашние американцы тех же профессий. К тому же тогда не было программ социальной помощи. И если иммигранты не добивались успеха в Америке, они возвращались обратно в свои страны, особенно в годы Великой депрессии. Теперь совершенно иная ситуация. Не столько иммиграция изменилась, сколько наша страна. В отчете Центра иммиграционных исследований говорится, что ни одной стране в мире не приходилось абсорбировать за короткий период почти 38 миллионов иммигрантов, из которых более 11 миллионов остаются в Соединенных Штатах нелегально. Параллельно с работой Вашингтонского центра иммиграционных исследований вышел доклад Нью-Йоркского института финансовой политики, в котором доказывается, насколько выгодны иммигранты, в том числе нелегальные, для экономики Нью-Йорка. Они находят работу в основном в строительстве и в сфере обслуживания, получают за свою работу меньше легальных иммигрантов и американцев, и потому выгодны для бизнеса. По мнению авторов доклада Института финансовой политики, иммигранты спасли экономику Нью-Йорка. Легальные – налоговыми отчислениями, а нелегальные – дешевым трудом.
Это была рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Вниманию слушателей и читателей.
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
Итак, на волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время Свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в ней выступит депутат Государственной Думы России, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке, кандидат в депутаты от Коммунистической партии России Олег Смолин. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, «Время гостей» на наших волнах в 19 часов, сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве прошли манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Союз правых сил пикетировал в знак протеста против давления властей во время избирательной кампании. Около 300 человек приняли участие в митинге партии «Яблоко» под лозунгом «Власть под контроль граждан, защитим Конституцию». Состоялась и акция ЛДПР. Наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Думе с представителями политических партий и главой ЦИК России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром он был освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении государственной тайны и сразу же после выхода на свободу заявил, что намерен добиваться реабилитации. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Закон был принят Думой и одобрен Советом Федерации. мораторий вступит в силу 12 декабря. На юге Турции, в горном районе, где произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Следователи рассчитывают, что информация черного ящика позволит установить причину катастрофы, жертвы которой стали 56 человек. В Италии бастуют транспортники. Отменены сотни авиарейсов, не ходят пассажирские поезда, автобусы и суда. Забастовщики требуют увеличить инвестиции в транспортную отрасль. По мнению местных СМИ, это самая крупная забастовка за четверть века. В Лондоне проходит очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме. Австралия выведет из Ирака к середине будущего года 550 военнослужащих, заявил новый премьер-министр страны Кевин Радд. Скончался горняк, пострадавший при взрыве на Донецкой шахте имени Засядько 18 ноября. Таким образом, жертвами трагедии стал 101 человек, тела 10 до сих пор не найдены. Вернемся к предвыборной хронике. Очередной раунд предвыборных теледебатов наблюдала моя коллега Елена Фанайлова.
Было бы странно ожидать от РТР и Первого канала, что они отдадут последний день дебатов политическим тяжеловесам. Ну, они и отдали. РТР Михаилу Борщевскому при поддержке композитора Александра Журбина, то есть гражданской силе, новоявленным окололибералам, и Леониду Семигину при поддержке Надежды Корнеевой, то есть новым околопатриотам, ну, простите, патриотам России. Первый канал с утра вообще обошелся одним единственным лидером аграрной партии Владимиром Плотниковым. Что сказать о самих дебатах? Семигин, конечно, абсолютно простодушный политик, который надеется на рациональную часть своей предвыборной программы, да еще и наивно полагает, что кто-то будет в ней разбираться. Наверное, это марксистская школа.
Мы, так сказать, представили новую модель развития страны, где есть новая экономическая система, новая правовая система, новая политическая система, и показали, что для того, чтобы перейти ко второму этапу, нужно сделать таким образом, чтобы власть в России реально принадлежала народу, чтобы народ мог выбирать губернаторов, депутатов.
Михаил Борщевский, профессиональный юрист, имел бы некоторые шансы сделаться харизматиком. Все-таки большой опыт судебной практики имеется. Но некоторые простодушие неофита, возможно, наигранные, сбивают зрителей с толку.
Просто у меня сегодня особый день. У меня сегодня 32-я годовщина со дня свадьбы. И сегодня я особенно четко понимаю, что нет ничего дороже, чем хорошая семья, чем любовь.
Ну, с некоторыми замечаниями обоих оппонентов приходится соглашаться.
Вас заставляют голосовать, буквально ломая через колено, забывая о том, что русского человека можно попытаться нагнуть, но сломать нельзя. Вас пытаются заставить голосовать 2 декабря уже за неизвестного президента, за неизвестное правительство, за неизвестный курс, который эти люди после марта будут проводить.
Давно народ не слышал с экрана таких смелых политических высказываний. Даже странно, что немедленно не включилась какая-нибудь форма телецензуры. Власть критиковать легко и приятно. Это общее место политических дебатов. И еще одно общее место – упреки друг другу в недееспособности. Начинает Надежда Корнеева, отвечает Михаил Борщевский.
Наша партия, хотя и молодая, но мы уже за эти 2 года успели внести 32 законопроекта в Думу, сделали в регионах более 500 конкретных совершенно дел для людей, да. А что сделала ваша партия? Пусть в таком же тоже младенческом возрасте.
Наша партия не внесла законопроекты в Думу, в регионах не проводила никаких популистских акций. В отличие от вашего лидера, я никогда не был вице-спикером Государственной Думы.
А Первый канал вообще обошелся без демонстрации взаимных упреков. Просто потому, что пригламуренному ведущему утреннего шоу Максиму Шевченко явно не в чем упрекать агронома Владимира Плотникова. Эти люди вряд ли имели возможность встретиться до студии и вряд ли увидеться после. Плотников тоже из простодушных политиков, но с крестьянской хитрецой. За ним Шандыбин, они не пропадут. Насчет парного молока зрители теперь запомнят накрепко.
Мы от души обращаемся к вам и просим поддержать аграрную партию, поддержать нашу деревню. Кто когда-то вспоминает краюху теплого хлеба, кружку парного молока.
В общем, это конец реалити-шоу. Актеры устали. Обсуждать пьесу теперь будем в воскресенье на канале РТР. Сразу после новостей и сериала «Ликвидация». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 35 минут. Стволовые клетки получены из клеток кожи человека. Одна из тем выпуска новостей науки. Его ведет Ольга Орлова.
Генетика. генетики из университета Киото получили из клеток кожи человека плюрипатентные стволовые клетки, аналогичные по свойствам эмбриональным стволовым клеткам. Исследователи встроили в ДНК клеток кожи гены специальных белков, регулирующих активность сотен тысяч других генов, от которых зависит изменение типа клетки. После этого в каждой группе из 5000 исходных клеток кожи стала появляться одна стволовая клетка. Новые клетки обладают плюрипатентностью, то есть могут превращаться в любой из 220 конечных типов клеток нашего организма. Таким образом, японские ученые сделали важный шаг в получении органов-трансплантатов без уничтожения человеческих эмбрионов. Международная группа астрономов обнаружила новый тип белых карликов с внешней оболочкой из углерода. Белые карлики являются одним из видов умирающих звезд. Ученые предполагают, что именно в такую звезду должно превратиться наше Солнце после выгорания большей части его массы. Из известных до сих пор белых карликов 80% имеют атмосферу с преобладанием водорода и 20% с преобладанием гелия. Однако сейчас астрономы нашли 8 объектов, являющихся белыми карликами по всем параметрам, кроме одного. Они имеют внешнюю оболочку, состоящую в основном из углерода. Теперь специалисты выясняют их происхождение. Итальянские археологи нашли в центре Рима древний священный грот. Предположительно, это пещера Луперкали, известная по древнеримским источникам как место, в котором волчица вскормила Ромула и Рема. Круглая пещера находится на глубине 15 метров. Ее высота около 7 метров, диаметр основания 6,5 метров. Археологи случайно наткнулись на пещеру при бурении скважины на Палатинском холме во время реставрации дворца императора Октавиана Августа. Сводчатый потолок грота украшен мозаикой из цветного мрамора и ракушек, которая, по данным исследователей, сделана по приказу Августа. Вероятно, обновив священное место и построив над ним свой дворец, Август утверждал себя как властитель Рима и преемник Ромула. Японское аэрокосмическое агентство ЯКСА опубликовало первые трехмерные модели лунной поверхности, полученные при помощи камер сверхвысокого разрешения. Таким образом, японский лунный зонд приступил к выполнению одной из своих главных задач – трехмерному картированию поверхности естественного спутника Земли.
Это был выпуск новостей науки, его автор Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Милане проходит выставка «С днем рождения, доктор Живаго», посвященная 50-летию первого издания знаменитого романа Бориса Пастернака. На выставке представлены вещи и фотографии из архива издателя Фельтринелли, который напечатал сначала русский текст произведения, а потом и итальянский перевод. Параллельно выставке в Милане прошла научная конференция, посвященная разным аспектам издания и содержания романа. Напомню, что появлению на свет доктора Живаго предшествовала история тайного вывоза рукописи из СССР. В 1958 году Пастернак получил за этот роман Нобелевскую премию по литературе и под давлением власти СССР был вынужден от нее отказаться. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым, который участвовал в обоих событиях, посвященных 50-летию первого издания доктора Живаго.
Выставка и конференция, посвященная 50-летию первого издания романа Пастернака «Доктор Живаго», проходит в Милане. Выбор города, давайте начнем с этого. Это потому, что издательство Фельтринелли там располагалось?
Да, конечно, конечно. Но в Италии, а не в России, по принципу нет пророка в своем отечестве, а в Милане, а не в Риме, скажем, именно по той причине, которую вы указали. Дело в том, что выставка эта организована на основании архивов фонда Фельтринелли, поэтому разместить ее можно было только так, и вообще многие материалы этой выставки вообще не должны даже покидать помещение фонда. Ну, в частности, архивные материалы и эпистолярные, скажем так, то, что было впервые показано вообще читателю, зрителю, даже не подозревали о том, что это сохранилось. Например, на французском языке контракт, подписанный собственноручно Борисом Леонидовичем и Джан-Джакомо Фельтринелли, где передаются права на издание романа. Я же не говорю про смущающие душу папочки с тесемочками, которые выставлены на одной на отдельной витрине, там 6 или 7 этих папок, в которых были перевезены Серджо Танджо, такой был журналист, работал на радио, коммунист, он вообще албанец по происхождению, но из, так сказать, старинной семьи, которая давно здесь обосновалась. Он вывез, и там даже в одном месте меня это тронуло, карандашом написано еще старое название романа «Свеча горела». Я уже не говорю о потрясающих фотографиях из... Но это, я думаю, что это из архивов Пастернака. На, между прочим, на открытии выставки был Евгений Борисович Пастернак, и он же и был на открытии конференции, поэтому я думаю, что что-то он им, значит, на эту выставку отдал. Но, правда, я сам у него об этом не спрашивал.
Кто организовал эту выставку?
Ну, я сказал уже, что организовал его фонд Фельтринелли, потому что есть издательство Фельтринелли, а есть фонд, названный в честь Джан Джакомо Фельтринелли, который, собственно, и был вот, ну, тогда был молодой, 30-летний, который вот почувствовал вот этот, так сказать, величину, масштаб произведения, которое попало в руки. Но научным и, я бы сказал, литературным организатором и устроителем этой выставки стал такой профессор Стефано Гардзони. Он президент Итальянской ассоциации славистов.
Давайте на секундочку отвлечемся от Пастернака и два слова об издателе. Фельтринелли – человек очень авантюрного склада, очень известный в Италии, необычной судьбы, левак, издатель не только Пастернака, он издатель множества других очень важных для мировой литературы произведений, в том числе всевозможных политических, левацких памфлетов и трактатов. Как его сегодня вспоминают в Италии в связи как раз с этой выставкой? Потому что, ну, могли бы просто и не вспоминать, или он мог бы быть, я не знаю, врагом существующего строя сегодня, даже после своей смерти.
Здесь совершенно этого оттенка нет. Фельтринелли, поскольку он уже давно ушел, в 1972 году он погиб. Я напомню нашим радиослушателям, что он погиб в крайне трагических обстоятельствах, до сих пор до конца не выясненных. Перешел за 3 года до этого на нелегальное положение и действия в рамках такой организации «Азione Partigiana», партизанское действие. Он попытался подложить взрывное устройство на одну из линий высотных передач в окрестностях Милана, чтобы якобы обесточить северную столицу Италии. Но устройство взорвалось раньше времени, и он погиб. Давно уже издательство Фельтринелли, слава которого началась именно с публикации и со скандала вокруг романа «Доктор Живаго», оно сделало очень много для итальянской культуры. Оно напечатало Томмазо ди Лампедуза, «Леопард», и они издали Генри Миллера, ну, в частности, «Тропик рака». А вот эти, то, что вы говорили, левацкие дела, ну, там были серьезные книги. Он лично дружил с Фиделем Кастро, он напечатал книги Че Гевари, Хашимини. Первое интервью опубликовал с Ясером Арафатом и вообще тем самым открыл как бы его имя для Запада. У него и с властями были нелады в отношениях, и с итальянскими коммунистами, потому что история с Пастернаком, она официальная коммунистической партии очень не понравилась.
Выставку сопровождает научная конференция. Кто в ней участвует и что обсуждается? Сам факт издания или контекст конца 50-х годов исторический, литературный?
Она вообще сделана, так сказать, по университетскому принципу, то есть всего понемножку. И там довольно интересные люди. Вот первый такой коллоквиум, где участвовал Евгений Борисович Пастернак, вел его Витторио Страдо, крупнейший славист. Участвовал сын издателя Карло Фельтринелли. Ну и многие итальянские зарубежные литературоведы. Назову Жоржа Нива, который был участник этого процесса и был знаком с рукописью Пастернака еще в Переделкино. Фауста Малькавати, это миланский исследователь. Мариетта Амарна Чудакова, Юлия Абрамовна Добровольская, Чезаре Ди Микелис, представители из разных университетских центров, из Москвы, из Парижа, из Рима, из Иерусалима, из Стэнфорда, из Перми, между прочим, даже из Упсалы. Ну и темы докладов я могу назвать какие-то определенные. «Доктор Живаго» и «Русская эмиграция» 57-60-х годов. Или «Роман Пастернака» и «Кинороман». «Природа» в романе. «Урал» и «Доктор Живаго». И даже «Доктор Живаго» как еврейский роман.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Москва, 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Прибывшие на выборы наблюдатели, международные наблюдатели, встретились в Думе с представителями политических партий и главой Центра избиркома России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Он заявил, что намерен добиваться реабилитации. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На юге Турции, в горном районе, где произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Жертвами трагедии стали 56 человек. В Италии продолжается забастовка транспортников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Предстоящие выборы в Государственную Думу – это хорошо спланированная специальная операция с целью разрешения основных институтов государства и абсолютизации власти в одних руках. С таким заявлением выступил сегодня бывший советник президента России, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. На встрече с господином Илларионовым побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Предвыборные кампании 30-х годов прошлого века в СССР и Германии, по мнению Андрея Илларионова, объединяет следующее.
Массовые кампании запугивания, террора против политических оппонентов с использованием массового насилия, избиения, в ряде случаев применение террора с убийством и заключением людей в массовом порядке в тюрьму. Сейчас, но по стилистике эти кампании очень похожи. То, что будет происходить 2 декабря 2007 года у нас в России, это не выборы в классическом понимании этого слова, это не выборы, парламентские выборы, это не голосование в пользу той или иной партии. Это даже не референдум о доверии Владимиру Путину, о чем многократно было сказано. Это спецоперация. Эта операция нацелена на то, чтобы легитимизировать новый политический режим, который создается в настоящее время, который в своих чертах будет формироваться уже после 2 декабря, после 2 марта или там после мая. Основной чертой нового политического режима и того, что у нас сейчас происходит, и тем более того, что будет происходить, является разрушение формальных институтов современного государства. Это ликвидация фактически в какой бы то ни было степени более или менее самостоятельного парламента, большей части независимых средств массовой информации, независимых или самостоятельных губернаторов, самого правительства, даже администрации президента. Процесс деинституализации затронул в настоящее время и силовые структуры. Процесс их разложения и превращения их в подобие преступных организаций идет полным ходом и будет происходить дальше.
В результате, прогнозирует бывший советник президента Андрей Илларионов, Россию ждет прямо противоположное тому, что обещает официальная пропаганда, а именно неустойчивость, нестабильность и непредсказуемость.
Причем эта непредсказуемость и нестабильность является очевидным фактором не только для широкой публики, не только для наблюдателей, не только для граждан и жителей страны, но и для самих участников этого процесса, в том числе и для самих членов властной группировки. Я думаю, никто не забыл выражение лиц не только министров, вице-премьеров российского правительства в сентябре этого года, но в том числе и первых вице-премьеров, так называемых наследников, когда принимались решения о снятии одного премьера, назначении другого премьера. Для самих наследников все, что происходило, явилось полным сюрпризом, что говорит о ликвидации не перехода от формальных процедур к неформальным процедурам. Это предшествующий этап. А переход от любых институтов, в том числе и формальных, и неформальных, к отсутствию этих институтов, к отсутствию возможности предсказать следующие шаги не только для 143 миллионов граждан Российской Федерации, но даже для очень узкого круга людей, которые, как многие думают, что относятся к тем, кто принимает решения. Демократическая процедура передачи власти, пусть она была чрезвычайно несовершенна, неэффективна, но тем не менее существовавшая в нашей стране еще несколько лет тому назад, она полностью ликвидировано, но не возникли даже институты передачи власти, характерные для авторитарных обществ.
Вывел Андрей Илларионов. А дальше станет совсем плохо.
В условиях деинституализации усиливается риск силового решения вопроса наследования. Если ликвидированы механизмы несиловой передачи власти, сильно увеличивается риск насильственных переворотов и, соответственно, увеличивается риск репрессий против потенциальных участников насильственных переворотов. Поскольку у нас только что начата в больших масштабах кампания против врагов действующего президента России и народа, то логика политического процесса неизбежно потребует после вот этого события 2 декабря или там 2 марта, потребует осуществления репрессий. Сейчас невозможно себе представить, как из этой ситуации можно выйти без репрессий. Может быть, если не первой, но, по крайней мере, не сильно отложенной во времени жертвой этих репрессий станет часть бюрократии, в том числе часть силовой бюрократии, являющейся в настоящее время опорой нынешнего политического режима, чтобы ликвидировать угрозу оттуда, откуда она может исходить. И с этой точки зрения, конечно, вспоминается репрессии предшественников этого режима, не только репрессии 1937 года, а большой террор, но и репрессии 1938 года против организатора и одного из главных участников этого террора, бывшего наркома внутренних дел Ежова и всей соответствующей группы. А в Германии, соответственно, вспоминаются репрессии не только 1933 года против коммунистов, социал-демократов, либералов, но и репрессии 1934 года, ночь длинных ношей против ближайшего соратника руководителя нацистского режима Бенедикта Эрнста Рема и его соратников.
Сопоставил Андрей Илларионов. И совет народу.
Кампания неучастия в делах этого режима. Попробуйте воздействовать на уличную шпану. Главное вот не участвовать в этих выборах путем прихода на участок, получением своего собственного бюллетеня и ни в коем случае не опусканием его в урну, ни в коем случае не отдаванием этого бюллетеня избирательным комиссиям, милиции, представителям государственной власти и так далее, и уносить этот бюллетень с собой.
Размышления президента Института экономического анализа, бывшего советника президента России Андрея Илларионова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из Москвы. Московский экспертный совет представил общественности анализ острых городских проблем и пути их решения. При этом совет утверждает, что столичные власти скептически относятся к его законодательным инициативам. Обращу ваше внимание, что Московский экспертный совет – это общественная организация. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Экспертный общественный совет Москвы, созданный в августе этого года депутатом Государственной Думы Александром Лебедевым, объявил об издании в апреле будущего года «Белые книги городских проблем и путей их решения». А на прошедшей в этот четверг пресс-конференции эксперты совета представляли первые результаты своей работы. Задача действующего экспертного совета так представил Александр Лебедев.
Наша задача – предлагать методы, способы и пути решения, как стратегические, так и тактические. Возвращаясь к рекомендательному характеру нашей работы, мы только на одно претендуем, что вряд ли стоит от этого отмахиваться.
Да, здравый смысл все-таки должен
быть. Многие эксперты, кого мы приглашаем, там десятилетиями работают по этой тематике, они приходят с готовыми материалами, мы по возможности эту работу оплачиваем. Нам бы хотелось, чтобы московские власти этим воспользовались. Но пока, к сожалению, диалог у нас не получается. Почему им не воспользоваться нашими наработками в области транспортной стратегии, я не понимаю. По позитивным следует признать сам факт, что граждане города могут на серьезной регулярной основе создать общественный экспертный совет, приглашать специалистов, а я уверен, лучших, какие есть, и высказывать рекомендации по проблемам, которые всех нас одинаково беспокоят.
Первыми по важности эксперты называют две городские проблемы – коммунальное хозяйство и транспортная стратегия. Причем ситуацию коммунальную рассматривали в преддверии объявленных больших капитальных ремонтов и под таким углом зрения угроза реформирования ЖКХ Москвы. Депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Желание правительства Москвы не создавать конкуренцию в жилищной сфере, там, где это действительно возможно, идет подмена бывших ДЭЗов новой структуры. Вот и все. А для чего это нужно? И почему не хотят идти на конкурс? Все понятно. Финансовый поток пойдет непосредственно, не дай бог, на дом. Раз. Землей нельзя будет распоряжаться.
Два.
Ну, разве мало причин для того, чтобы, в общем-то, не проводить реформу в нормальном ключе? федеральный бюджет на сегодняшний день выделил 250 миллиардов в соответствии с посланием президента апрельским, да, на цели капитального ремонта и сноса жилья. Но москвичи этих денег не увидят, потому что условия, которые нужно выполнить, нереальны для города, потому что нужно убрать дотации, нужно провести монетизацию льгот, нужно создать вот ту самую конкурентную среду, которую, ну, очень не хочется создавать, да, в сфере управления жилищным фондом. И много чего еще. Там 12 условий. Их выполнить невозможно. Те, кто живет в старых домах, просьба не беспокоиться. А вот новый жилищный фонд предполагается разделить между тремя крупными игроками. Вы их все знаете. Это означает раздел зон влияния и монополизация на своем участке. Вот что это означает. И тогда никакой конкуренции нам не приходится мечтать. Вот это страшновато.
Признанный эксперт в сфере жилищного законодательства предлагает противостоять такому сценарию с помощью закона об управляющих компаниях. Этим же целям служит зарегистрированная в ноябре этого года Ассоциация управляющих компаний «Жилищная стратегия».
Мы будем проводить учебу, и мы должны защитить самих этих управленцев, обученных нами, да, и пришедших делать честный бизнес на этот рынок. Нужен закон специальный об управляющих компаниях. Очень содержательный и очень перспективный. Если бы нас услышали на Тверской 13, они, наверное, по-другому бы реагировали на наше заседание. Ведь вылезают такие серьезнейшие проблемы. По тому же управлению жилищным фондом, это должно стать малым, перспективнейшим бизнесом в Москве. 10 тысяч управленцев нужно домами, профессионалов. И ТСЖ нас не спасут здесь, понимаете, чтобы возникла альтернатива ДЭЗу, очень нелюбимому.
Разработки вплоть до уровня законопроектов после выхода «Белой книги» экспертного общественного совета ждут своей оценки от столичного правительства. Один из прогнозов Александра Лебедева.
Если московские власти скажут, что все эти экспертные наработки никакого значения и ценности не представляют, тогда нам остается ждать, на мой взгляд, все серьезные проблемы городские будут усугубляться. И город будет все менее пригоден для жизни. Я по-прежнему настаиваю на своем экономическом открытии. Я считаю, что надо дать путевку стройкомплексу в регионы, отправить 80% этого стройкомплекса на создание специальных площадок для поселков малоэтажного жилья. Отсюда уедут, кстати говоря, сотни тысяч гастарбайтеров. Сюда не будут приезжать люди. Поверьте, они не от большого счастья сюда ездят из Московской области, таскаясь там по много часов каждый день туда-обратно. А поэтому почему не перевести в том числе в Московскую область стройкомплекс, а 20% оставить? Они будут заниматься реконструкцией, ремонтами, реставрацией, строительством пешеходных переходов, стоянок и так далее. Это абсолютно грамотное экономическое решение.
В планах общественного экспертного совета на будущий год первоочередные исследования по таким вопросам. Система городских средств массовой информации и создание общественного телевидения на базе ТВЦ, прозрачность тарифов и финансирование ЖКХ, защита общественных территорий и повышение эффективности работы милиции. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Репортаж Веры Володиной завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – вновь российская предвыборная хроника. В последний день агитационной кампании на несправедливость жалуется партия «Справедливая Россия». Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».